Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой человек мог его задать, если вы сами атеист, если вам поставили атеиста вопрос, на который вы затрудняетесь ответить, то добро пожаловать. Люди иногда говорят, что вот они нашли ответов на свои вопросы, но вот я как раз здесь для того, чтобы вместе с вами эти ответы искать. Так что добро пожаловать. Эти вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.fm. Там внизу такая будет синяя полоска. Слушать эфир и задать вопрос в студию. Там будет вставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей, там последняя буква Y, как русская U. И на этот же адрес можно присылать вопросы, если вы нас слушаете в повторе. Они будут у меня лежать до следующего эфира тогда. И я еще хочу поблагодарить тех, кто поддерживает нашу радиостанцию, дает нам возможность выходить в эфир. И мы продолжаем вещать благодаря тем людям, которые присылают свои 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашей станции. А как ее поддержать, вы увидите на нашем сайте. Там будет большая такая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать вот именно эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа или Радио Теос. И первая же ссылка будет вести на мою страничку на этой на сайте радиостанции. Мы вещаем благодаря вам, так что это очень горячо приветствуется. Сергей Худиев, Радио Теос или Теос Медиа, вы набираете, и вы оказываетесь на страничке, где можно, собственно, эту передачу поддержать. Но перейдем к вопросам, которые у нас уже есть. Подведем итог. Получается, на то, что объективный смысл жизни существует, нам указывает то, что мы постоянно обсуждаем, какой смысл жизни правильный, кто прав, кто нет. Иными словами, аргумент о смысле жизни схож с нравственным законом. Если мы постоянно предъявляем кому-то претензии, значит, есть объективная нравственность. Я правильно понял. Но атеист скажет, что никому не предъявляет претензии, не указывает, какой смысл верный. Ну, если человек не указывает, какой смысл верный, то он неуязвим. Но я таких атеистов не видел. Потому что атеисты, с которыми мне доводится иметь дело, которых я читаю в интернете, они постоянно предъявляют решительные очень претензии и говорят, что ну вот быть верующим неправильно, ходить в церковь неправильно, церковь – это плохое сообщество, вот, неправильно придерживаться ложных представлений о мироздании, которые они считают ложными. Ну вот я недавно читал длинную статью такого трансгуманиста Макса Мура, который считает, что люди должны достичь бессмертия, опираясь на современные технологии. Ну, то есть люди воодушевлены тем, что продолжительность жизни выросла благодаря успехам медицины. И надо приложить усилия к тому, чтобы замедлить, а потом остановить старение. И так мы обретем жизнь вечную и блаженную. А религия, она этому мешает, потому что говорит, что у вас есть жизнь вечная и блаженная уже, вам Бог ее даст, вам не нужно прилагать к этому технологических усилий. И поэтому религия – это плохо. Но видно, что человек предлагает смысл жизни вот в этом проекте, полностью атеистическом, проекте поисков искусственного бессмертия. Вообще вот я сейчас пишу статью о трансгуманизме, читаю их литературу, и там у людей есть один из, собственно, одна из вещей, которые они говорят открытым текстом, что трансгуманизм предлагает смысл жизни. Он предлагает некий проект, который наполняет твою жизнь смыслом, который дает тебе надежду, что, может быть, ты доживешь до момента, когда жизнь можно будет продлевать и продлевать и продлевать, а там и бессмертие придумано. То есть люди ищут смысла жизни, люди ищут жизни вечной и блаженной. Таково свойство нашей человеческой природы. Есть масса атеистов, которые это признают. Есть, например, ну, тот же Ирвин Явлон, который психотерапевт, он атеист. Он говорит, что человек для того, чтобы жить, он должен себе придумать какой-то проект смысла жизни и убедить себя, что это объективный смысл, что это не что-то, что он себе придумал, что это вот забыть о том, как он это себе придумал. То есть потребность смысла, она очень глубоко присуща человеческой душе. И когда мы говорим с атеистами о смысле жизни, они же обычно не говорят, да, не нужен никакой смысл жизни. Они обычно говорят, мы можем жить осмысленной жизнью. То есть они отрицают, что смысл нужен. И дальше мы уже говорим, что, друзья, но а как вы определяете, что она действительно осмыслена? Вот какие-нибудь камикадзе или какие-нибудь там бомбисты-самоубийцы, мы про них скажем, что они напрасно себя губят. А они нам скажут, что наоборот, они нашли смысл жизни. Как понять, кто из нас прав? Кто-то из нас может быть прав или не прав только в том случае, если существует реальный, подлинный, объективный смысл жизни, который мы должны найти. Подскажите, если во время службы маленькие дети кричат, шалят, бегают по храму, можно ли после литургии обратиться к матери, или я хуже сделаю? Может, поговорить с батюшкой, что он вообще на это внимание не обращает? Может, мне как говорить, ну, лучше не париться, потому что в храме есть настоятель. И это его забота — поддерживать порядок и призывать к порядку. Значит, кого нужно призывать к порядку? Начнем друг друга призывать к порядку, это будет, ну, не очень хорошо. Это вызовет конфликты, это вызовет какие-то огорчения. Есть настоятель. Если настоятель кому-то лично это поручит, то поручит. Но вообще это вот он решает. Я знаю, что по-разному в разных храмах решается этот вопрос. У нас как бы храм такой двойной. Есть верхний храм, есть нижний. И обычно у нас маленькие дети, они находятся в нижнем храме, где им посвободнее, и они не шумят. Вернее, не слышно, как они шумят. Но это, опять-таки, это вопрос к настоятелю. Это не нам решать. Есть определенный, так сказать, общий порядок. Мы ему следуем. В ходе экспериментов ученые научились имитировать так называемый мистический опыт при помощи электродов и тому подобного. Не значит ли это, что мистический опыт как таковой — это просто галлюцинация, особенное состояние мозга, которое иногда намеренно вызывают при помощи определенных практик или веществ? Может быть. Понимаете, в чем дело? В православной традиции, во всяком случае, есть такое понятие, как прелесть, от слова «прелещаться». Прелесть – это уже духовное состояние, когда человек себе воображает, что он там зрит ангелов, Господа, Матерь Божию, что он вообще тут летает по астралам. На самом деле у него глюки или у него хуже там внушение падших духов. То есть то, что любой необычный опыт, который мы склонны интерпретировать как мистический, он достоверен? Нет, конечно. Он может быть ложным сколько угодно. Поэтому то, что люди могут имитировать мистические состояния при помощи там как-то воздействия на мозг, ну, допустим, что это меняет? Возможно, какие-то необычные переживания можно вызывать при помощи веществ или при помощи электростимуляции мозга. Допустим, что это меняет, что Христос от этого не воскресал, что Бога от этого нет. Вообще говоря, христианская вера, она не стоит на мистических переживаниях. Я не могу сказать, что у меня были богатые мистические переживания. Христианская вера, она стоит на свидетельстве апостолов. Поэтому тут Ну, допустим, британские ученые продемонстрировали какие-то необычные состояния мозга, которые можно вызвать таким образом. И что? Это, собственно, ничего не доказывает, не опровергает. Вы утверждаете, что перерыли весь интернет, но упоминание римского мифа о воскресении Ромула нашли у одного Глеба Насосского. Не хотите ли вы этим сказать, что Насосский этот миф и придумал? Но если серьезно, в качестве источника информации могу порекомендовать Тита Ливи «История Рима от основания города», а также дебаты Ричарда Керриера и Вильяма Крейга 2010 года, статью «Ромул и Рем» в Википедии. Хорошо, спасибо, обязательно ознакомлюсь. Просто вот на ходу сейчас не успею. Объясните смысл молитвы, если Бог уже знает итог и знает даже то, что вы будете молиться Ему. Ведь Он все устроит и без молитвы. Нет, Он не устроит все без молитвы. Конечно, Бог знает итог. Но Бог знает, что я буду Ему молиться. То есть Бог знает, что я буду Ему молиться в четверг. Об операции, которую делают моему другу в пятницу. И Он учитывает эту мою молитву при построении будущего. То есть вот Бог знает не только все, вот то все, что Бог знает, включает в себя также и нашу молитву. Бог точно знает, что я буду молиться. Бог точно знает, какой ответ Он на эту молитву не пошлет. Что Бог устроит все и без молитвы. Понимаете, Бог сделал так, что мы обладаем свободной волей, и у наших решений, того выбора, который мы совершаем, есть реальные последствия. Поэтому Бог может все устроить вообще без молитвы. Но Бог сделал так, что у нас есть право голоса в этом вопросе. Мы можем молиться, у молитвы есть последствия. Вот так Бог устроил этот мир, что мы здесь являемся Его посланием. Его представителями. Мы можем множество людей свидетельствуют в кавычках, что их похищали инопланетяне. Чем это свидетельство лучше, чем свидетельство апостолов? Очевидно, вы хотели сказать, чем хуже? Ну, хуже оно тем, что у нас нет единодушного коллективного свидетельства. То есть у нас нет какой-то группы людей, которые бы говорили: нас похитили инопланетяне, и мы там были на их тарелке. Инопланетяне, они же хитрые, они похищают людей поодиночке. И, по-моему, был один случай, когда они похитили супружескую пару. Инопланетяне не допускают, чтобы люди утащили с тарелки какой-нибудь предмет, какой-нибудь артефакт, чтобы предъявить. И мы всегда имеем дело либо с одиночками, либо максимум с супружеской парой. То есть у нас нет группы людей, которая бы единодушно свидетельствовала о том, что вот нас похитили инопланетяне. Второе отличие. Апостолы, проповедуя воскресение Христа, они не имели никакой личной выгоды с этого. Они столкнулись с гонениями, преследованиями. Многие из них были убиты. Люди, которые рассказывают о том, как их хитили тарелки, они попадают в готовый уже рынок. Есть такое сообщество, люди, которые горячо интересуются инопланетянами, которые будут замиранием сердца слушать людей, которые им расскажут, как их похищали инопланетяне. Можно даже написать книжку, ее издать. То есть это приносит человеку известность, и это приносит человеку деньги, если его похитили инопланетяне. И у него есть мотив врать, то есть, грубо говоря. Ну и, как обращали внимание многие ехидные люди, описание этого похищения, оно совпадает с техникой, которая имела место на тот момент, и иногда даже совпадает с деталями фантастических сериалов, которые показывают по телевизору. То есть инопланетяне, которые людей похитили в 60-е годы, они подвергают их осмотру при помощи медицинской техники, которая существует в 60-е годы. А попозже там более развитая техника. То есть есть основания полагать, конечно, что у людей есть мотив врать. Люди врут поодиночке, там нет какого-то согласованного свидетельства. И есть дополнительные указатели на то, что свидетельство о воскресении Христовом, там свидетельствует группа людей, апостолы, свидетельствует единодушно, и у них нет мотива врать. Они сталкиваются из-за своей проповеди только со сплошными неприятностями. Вот не то, что мы там заработали кучу денег, издали книжку, везде их приглашали выступать. Нет, они сталкивались с враждебностью, преследованиями, и многие из них умерли. Как вы считаете, если церковь невеста Христа, то отец Христа получается свекр? Нет, он получается отец. То есть он отец именно в абсолютном смысле. Свекр — это, ну, чуть-чуть более дальний родственник. Член семьи, но чуть-чуть более дальний. Отец — это максимально близкий родственник. В Священном Писании сказано, что мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которого мы называем Ава, Отче. Так. У Серафима, Иван, у Серафима в гостях был атеист, который приводил пример нейробиологов, которые объясняют веру в Бога и религии эволюции, каргокультом, что якобы можно повлиять на мозг человека, он станет атеистом. Верующие ученые верили, потому что все верили вокруг, некий стадный инстинкт, а вот сейчас все такие продвинутые не верят. Помогите, как ответить. Значит, как вам сказать, про объяснение чего бы то ни было эволюции, там две проблемы. Во-первых, любое научное объяснение должно соответствовать критерию Поппера, то есть критерию фальсифицируемости. Любая научная теория не должна быть в принципе опровержимой. То есть если у нас есть научная теория, что все объясняется эволюцией, то есть, смотрите, у нас эволюционная психология, она все объясняет, в этом ее проблема. Если человек верный семьянин, он заботится о своей семье очень, очень бережно, все несет в семью, очень верный супруг, очень добросовестно заботится о своих детях, то это результат эволюции, которая приучила нас заботиться о потомстве. Если другой человек, напротив, неистовый будник, он там из баров не вылезает, он там постоянно меняет, значит, своих партнерш, то это тоже эволюция, потому что эволюция побуждает человека распространять свои гены как можно шире. Если человек кроткий, мягкий, с ним легко иметь дело, он честный в отношениях, он миролюбивый, он избегает конфликтов, то это эволюция, которая научила нас взаимодействовать в стаях, когда мы бегали по Африке. Если человек, наоборот, агрессивный, со всеми собачится, там жестко очень настаивает на своем, такой непримиримый, то это тоже эволюция, потому что эволюция приучила нас все время грызться за ресурсы и самок. Если человек глубоко верующий, ходит в церковь каждый день, там, усердно молится, жертвует на храм, в общем, ведет напряженную религиозную жизнь, то это эволюция, потому что в ходе эволюции у нас благочестивые обезьяны, они лучше сотрудничали между собой, а неблагочестивых обезьян, их съел лев рыкующий, они своих генов не передали. Если человек атеист, то это тоже эволюция, потому что в ходе эволюции люди поняли, что тратить ресурсы на поклонение невидимым сущностям не нужно, а нужно, наоборот, бороться за ресурсы, там, бороться за еду и самок, и они более успешно продвинули свои атеистические гены. То есть проблема с эволюционным объяснением поведения человека, что не существует такого поведения, которое нельзя было бы объяснить эволюцией. И вот Поппер нам бы сказал, что в этом проблема теории, потому что Поппер рассматривал астрологию, фрейдизм и марксизм. И он говорил, что все три теории, проблема в том, что абсолютно любые данные под них отлично подойдут. Вот марксизм предсказывал, но он был марксистом, потом он обнаружил, что марксизм-то предсказывал, что революция должна произойти в наиболее промышленно развитых странах. В Англии, ну, может, в Германии. А революция социалистическая происходит в России, которая страна на тот момент преобладающая аграрная. И марксисты говорят, ой, а это роль личности в истории. Вот Владимир Ильич Ленин был очень крут. Но тогда Поппер говорит, простите, ребята, а могло бы произойти хоть что-то, что вашу теорию опровергает? Или то же самое с фрейдизмом. Там, знаете, фрейдисты, как и эволюционные психологи, они абсолютно все объясняли подавленными, значит, комплексами. Или с астрологами. Астрологам все объяснит сочетанием планет. И вот Поппер, он говорил, что, ребят, ну, получается какая-то явная чепуха, что человек, который является приверженцем какой-то теории, он под нее подгоняет абсолютно все. У него не может быть неправильного ответа. Настоящие научные теории, они отличаются тем, что мы можем получить данные, которые бы их опровергали. То есть вот научная теория, собственно, научная теория, она делает предсказания, и эти предсказания, в принципе, могут оказаться ошибочными. Мы можем получить какие-то данные, прийти к выводу, ну да, вот эта теория ошибочна. Мы пытались сделать предсказания на ее основании, и мы пришли к ошибочным каким-то результатам. И вот, значит, объяснение веры в Бога эволюции, оно точно так же. Вот все на свете объясняется эволюцией, хорошо. Что бы указывало на ошибочность ваших объяснений? Какие данные мы могли бы, в принципе, получить, которые бы указывали на то, что ваши тезисы ошибочны? Что касается, можно повлиять на мозг человека, он станет атеистом, это самоубойный довод. То есть он уничтожает не только религиозное мышление, он уничтожает атеистическое мышление. То есть вы являетесь атеистами, потому что так себя ведет материя в вашем мозге. Но если человек является верующим или атеистом, потому что так ведет себя материя в мозге, то какое это вообще имеет отношение? Понимаете, в этом проблема материализма. Любые мысли, любые убеждения, будь они религиозные или атеистические, это продукт каких-то безличных процессов в вашем мозге. Когда вы объясняете религию электрохимии мозга, ну так вы точно так же объясняете атеизм электрохимии мозга, неизбежно. Просто у атеизма электрохимия мозга другая. Но если вы говорите, что раз религия связана с электрохимией мозга, и она поэтому ложная, ну так и атеизм, он точно так же связан с электрохимией мозга, и поэтому ложный. Любое человеческое мышление у нас перестает иметь какое-либо значение, если мы материалисты. То есть вторая проблема, которая у нас возникает, тогда любая аргументация делается бессмысленной. Если вы являетесь верующим или атеистом, потому что у вас вещество мозга такое, то как можно повлиять на вещество мозга разговора? Если это что-то детерминированное на биологическом уровне, вы не можете изменить человеку цвет глаз разговорами. Вы не можете там, ему изменить еще какие-то генетические данные разговора. Вы не можете поменять биологическую реальность разговорами. Если вы говорите о том, что вера или атеизм – это биологическая реальность, которая где-то там на уровне мозга, тогда любая аргументация в пользу атеизма, она делается бессмысленной. Поэтому вот такое биологизаторство, оно опровергает само себя. Знаете, у меня есть статья, лежит на Азбуке Веры, о наивном биологизаторстве. О наивном биологизаторстве. Сергей Худеев. Просто наберите в поисковике Сергей Худеев о наивном биологизаторстве. Это должно привести вас на Азбуку Веры. Там есть статья соответствующая. Относительно того, верующие ученые верили, потому что все верили вокруг. Никита Одноистнит. Это не так. Если мы посмотрим на реальных верующих ученых, то ученые, скажем, времен Великой научной революции 17-18 веков, Бойль, Ньютон, Лавуазье, Кеплер, они не просто веруют, потому что так принято, они веруют несколько сильнее, чем в среднем по стране. Ну, например, Ньютон у нас был еретик. Ньютон, он не был англиканин. Вот для того, чтобы в то время делать карьеру, занимать какие-то нормальные государственные должности в Англии в то время, нужно было принадлежать государственной англиканской церкви. То есть, да, маленькие религиозные общины, ну, их там как-то сквозь зубы терпели, то есть за это не казнили, но вот для того, чтобы занять какую-то государственную должность, для того, чтобы иметь нормальную карьеру, ты должен был быть англиканином, ты должен был принадлежать государственной церкви. И вот Ньютон не принадлежал. Он толковал там Библию очень, горячо этим всем интересовался, но не принадлежал, то есть он не был конформистом в религиозном отношении. Бойль тратил значительные деньги на переводы Священного Писания. Он финансировал миссии в Индии. Он, умирая, завещал часть своего существования, своего состояния на лекции против атеизма. То есть там не просто вот как такой конформизм, что я не буду конфликтовать с окружением. Там, хотят, чтобы я был христианином, но а именно отчетливая личная религиозность. Паскаль у нас писал христианскую апологетику. Это книга по христианской апологетике. Это книга, в которой он как раз горячо защищает веру в Бога. Но кто его заставлял это делать? Там же не было такого, чтобы над ним стояла церковь там и говорила: «Паскаль, вот смотри, не напишешь книги по апологетике, мы тебя сейчас на костре сожжем, так что давай, садись, пиши». Да нет, мог бы и не писать. Масса народа не писала. Но просто его это лично горячо интересовало. То есть как только мы смотрим на конкретные биографии конкретных верующих ученых, это не стадный инстинкт. В наше время есть верующие ученые, достаточно много. Ну, в России есть Артем Аганов, например. Можете набрать, он... Есть интервью с ним длинное у Владимира Романовича Легойда. Можно из современных ученых, ныне здравствующих, есть Фрэнсис Коллинз, который американский генетик. У него есть книжка «Доказательство Бога» в русском переводе. Она лежит в сети. Фрэнсис Коллинз «Доказательство Бога». По-английски там «Language of God», «Язык Бога», по-моему, лучше. Но перевели как «Доказательство Бога». Стоит почитать. Это ученый, причем ученый такой топовый, который был директором института, был директором проекта расшифровки генома человека. Сейчас он, по-моему, директор Института здоровья. То есть он очень высоко поставленный ученый. Из ученых 20 века Феодосий Добжанский, который один из создателей синтетической теории эволюции. Он верующий человек. Там много, то есть у нас сейчас есть достаточно много верующих ученых. Это не доказывает еще веры в Бога как таковой, но это показывает, что претензии на то, что вот вера в Бога – это результат невежества, что настоящий ученый, он знает, как все устроено. Нет такой связи. Сейчас все не верят, да нет. Сейчас какие-то люди верят, какие-то нет. То есть прямой связи с научными познаниями и неверием нету. Тот самый Станислав. Когда в повествованиях об Иисусе и Моисее библеисты находят более 20 сходств разного рода, это наводит на мысль, что их слишком много, чтобы быть простым совпадением, а не целенаправленным использованием сюжетов из Ветхого Завета. Иисус и Моисей не только обрезанные евреи и пророки, которые творят чудеса. Вот другие примеры. В младенчестве обоим грозит смерть, оба повелевают водные стихии и ходят по воде. Оба могут накормить людей бесплатной манной небесной или рыбой. Оба излагают заповеди с горы и т.д. и т.д. Называется теологическое конструирование, то есть выдумывание биографии. Ну, я вам скажу, что можно продолжить список. Оба ходят на двух ногах, оба носят бороды. Значит, оба, как вы совершенно справедливо заметили, евреи. То есть, понимаете, поиск параллелей для опровержения абсолютно неработающий прием. Ну, смотрите, давайте я вам докажу, что Пушкин и Лермонтов никогда не существовали на самом деле, потому что оба русские, оба поэты, оба дуэлянты, оба погибли в результате дуэлей, значит, оба имели неприятности по службе там из-за того, что вот они были такие дуэлянты, мы можем навести кучу параллелей, кучу, и доказать, что на самом деле Лермонтов и Пушкин – это перепев одного и того же сюжета. Что оба там погибли как невольники чести. То есть на самом деле выискивание параллелей нам вряд ли поможет чего-то. Где сейчас Иисус, а что он делает? Писание говорит, что Христос пребывает одесную Отца и ходатайствует о нас. То есть он пребывает в Боге, в его непосредственном присутствии, вместе со всеми святыми. Как люди в Ветхом Завете узнавали о законе до выхода закона. Ну, собственно, там подробно описано, как закон провозглашается вслух народа, и народ говорит: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. То есть закон провозглашался вслух народа. Это тогда с письменностью было не очень хорошо, но вот как раз вслух провозглашалось. В наше время в каждой камере есть телефон, поэтому если бы чудеса происходили, их было бы очень легко заснять и выложить в интернет. Почему такого не происходит? Ну, потому что, ну как, какие чудеса происходят? Происходит, например, чудо исцеления. Как его заснять и выложить в интернет? Чудо исцеления – это когда мы имеем человека с какой-то тяжелой болезнью, он молится и взывает к Богу, и он получает исцеление. Мы не можем это выложить в интернет, заснять сам процесс, мы можем предъявить медицинские свидетельства до и после. И такие медицинские свидетельства, они предъявляются, ну, скажем, в городе. Там их собирают, там специальная комиссия сидит и рассматривает, там, было ли чудесное исцеление. Вообще говоря, ну вот, как чудо должно выглядеть, чтобы его можно было снимать, я даже не очень представляю. Я видел какой-то, знаете, пару фильмов, где какие-то чудеса были засняты. Но, опять-таки, для того, чтобы констатировать факт чуда, нужно было бы ну, как-то это тщательнее исследовать. Но я не думаю, что сами по себе средства регистрации, они ну, как-то сильно влияют на достоверность чудес. Я не понял, а смысл молиться, если мой друг умрет во время операции? Вот Бог с молитвой без нее все устраивает. Смысл молиться в том, что Бог слышит нашу молитву и принимает ее во внимание при создании будущего. То есть если я в четверг молился, Бог учитывает эту молитву относительно событий, которые произойдут в пятницу. Поэтому смысл молиться в том, что Бог принимает это во внимание. Для Бога это является частью того материала, из которого он конструирует будущее. Бог с молитвой без нее все устраивает, да, но как Бог устраивает, зависит от того, молитесь вы или нет. То есть молитва – это часть того материала, из которого Бог строит этот мир. Так, кто ближе к Царству Небесному, добрый атеист или злобный верующий? Вы знаете, они оба не в Царстве, потому что если человек злобный верующий, он, собственно, неверующий, потому, в библейском смысле слова, потому что вера определенная, это определенные отношения с Богом, и эти отношения человека меняют определенным образом. Если человек не меняется в лучшую сторону, значит, этих отношений скорее нет. Ну, как понимаете, люди, и особенно дети, они перенимают образ действий, манеру поведения у тех взрослых людей, с которыми они общаются. И какие-то словечки, манеру держаться. Дети очень легко копируют. А взрослые люди копируют несколько медленнее, но тем не менее. Тем не менее, если вы общаетесь с человеком, который долгое время прожил в другой стране, среди людей другой культуры, это заметно на нем. знаете, был несколько даже смешной случай, когда вернулся из армии парень, который в советские годы еще очень давно, он служил в части, где преобладали узбеки. И он русский абсолютно парень, такой рыжий, и он абсолютно вел себя как узбек. Он говорил с узбекским акцентом по-русски. У него все в движении были такие. То есть человек воспринимает манеры, образ действий от той среды, в которой находится. Если человек пребывает в общении с Богом, это его меняет. Если этого не меняет, он, увы, не находится в общении с Богом, у него нет подлинной спасительной веры. Поэтому если человек остается злобным, то, увы, что-то с его верой не так. Что касается добродетельного атеиста, то, понимаете, Царство Божие, оно предполагает добровольное вхождение человека. То есть нас пригласили, мы можем войти или не войти. Вот девушка может обладать великолепными достоинствами, у нее может быть чудесный характер, она может быть прекрасной хозяйкой, она может быть, ну, во всех отношениях превосходной девушкой, но выйдет ли она замуж, определяется не ее достоинствами, а определяется тем, скажет ли она «да», когда ей юноша это предложит. Понимаете? Поэтому если человек... Если они захочут, если они скажут, нет, я вот вообще не верю, принципиально не верю никаким мужчинам, ну, значит, она останется в одиночестве при всех ее достоинствах. У нее не будет счастливого брака. Вот точно так же, какими бы достоинствами у нас не обладал наш воображаемый атеист, если он не хочет войти в царство, ну, значит, не хочет. Это не вопрос его личных достоинств, это вопрос его согласия, его желания. По-вашему, христианская вера основана на свидетельствах апостолов, а не на видениях. Однако свидетельства апостолов основаны как раз на видениях. Теперь найдите 10 под именем Бога Квирина. Квирина начал свою историю после того, как друг Ромула Прокул объявил, что своими глазами видел, как Ромул вознесся на небо. Ну, смотрите, вот у нас есть пересказ. Я еще раз должен подробнее изучить эту историю, но опираясь на ваши слова. Вот у нас есть сообщение от друга Ромула Прокула, которое пересказано еще кем-то. То есть у нас есть, как вам сказать, один человек, сообщение от которого еще передалось по цепочке. Ну вот смотрите, это сильно очень отличается от свидетельства апостола. Вот я, например, сталкивался с утверждением, что Сталин перед смертью покаялся, призвал священника, там, исповедовал ему свои грехи. Это было бы очень хорошо. Всегда хорошо, когда человек кается. Но я начал уточнять, просить, откуда это известно. А это рассказывала одна там благочестивая дама. А мы можем у нее что-нибудь уточнить. Но она померла уже давно. Хорошо, как до нас тут дошло? Через другую благочестивую даму. А мы можем у нее хотя бы уточнить. Но она тоже давно померла. Хорошо. А как дальше информация до нас дошла? Вот от одного благочестивого человека мне один рассказывал. Хорошо, мы можем хотя бы у него уточнить. Но он тоже давно помер. И когда мы имеем такой вот ряд, через который предположительно это передавалось, и все в этом ряду поумирали, то... Это не очень достоверное сообщение. Сообщение апостолов, оно выглядит совершенно по-другому. О том, что апостолы как группа, не как один человек, как группа, который по минимуму, как минимум десятки или сотни человек. Апостол Павел говорит, что более чем 500, Христос явился более чем 500 братьям, из которых большая часть до ныне живы. Некоторые почили. Вот. Мы имеем свидетельство группы людей, единодушное, и свидетельство, которое исходит от первого-второго поколения людей, которые при этом присутствуют. То есть аналогия с Ромулом или аналогия с кто там у нас еще, Аполлонием Тианским, тоже очень любят Аполлония Тианского приводить, а тут просто не работает, потому что цепочка передачи у нас длинная и состоит по большей части из людей, которые на момент фиксации сообщения все поумирали. Апостол Павел пишет как человек, которому Христос явился лично, который пребывает в общении с другими людьми, которым Христос явился лично. И вообще все, вся церковь существует на свидетельство вот этой группы. И Новый Завет у нас написан при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. Свидетельство о чудесных явлениях, которые мы находим в античных источниках, в языческих религиях, они все выглядят вот именно как такая прерванная цепочка. Что нам эту историю рассказал там, Вася, но Вася давно умер. Мы не можем у него уточнить. До нас она дошла через Петю, но Петя тоже давно умер. Петя это все рассказал Коле, Коля тоже давно умер. А Коля это рассказал все уже Диме, и Дима все это записал. Вот в этом случае мы не знаем, где на всей этой линии произошло просто придумывание. В случае с апостолами эта линия очень короткая. То есть Новый Завет написан при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса Христа. И в новозаветной истории у нас имеет место определенного рода перелом. Иногда людям приписывают чудеса, потому что это ожидается. Ну, например, там, не знаю, вот там такой-то раввин или такой-то христианский святой. Вот они были настолько великие люди, вот вообще такие люди богоугодные, что да, они творили чудеса. От них это ожидалось. Но Иисус умер на кресте. Он потерпел полное поражение по любым мирским меркам. Его история закончилась самым сокрушительным образом, самым печальным. Он умер на кресте, и на этом вопрос закрыт. После этого его ученики объявляют, что вот этот жалкой смертью умерший проповедник, он Господь и Спаситель мира, он воплощенный Бог, нет ни в ком ином спасения, он воскрес из мертвых, чего они взяли. Понимаете? То есть, когда люди приписывают чудеса уже прославленному историческому персонажу, приписывают столетия спустя, то это одно явление. Когда у нас есть человек, который умер на кресте, самый позорной и жалкой смертью, по всем мирским меркам потерпел полное поражение. И апостолы вскоре после его смерти, вскоре там, проходит очень немного времени после его смерти, начинают возвещать, что он воскрес из мертвых. Ситуация несколько другая. То есть мы знаем, и это на уровне истории мы знаем, что Иисус был распят на кресте, что он существовал как историческое лицо, что он был распят на кресте, что его гробница была найдена пустой, и что его ученики, непосредственные ученики, возвещали, что он воскрес из мертвых. Говорить в качестве параллели, а вот у нас есть предание, которое дошло до нас через много поколений, что некий друг усопшего говорил, что он вознесся на небо, нет, тут параллели просто нет. Но апостолы тоже давно поумирали, те, кто писал в апостолах, поумирали. Да, но вопрос в том, не в том, насколько давно все это произошло, а как быстро были записаны дошедшие до нас свидетельства. Понимаете? Новый Завет, тексты, вошедшие в состав Нового Завета, были написаны при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса Христа. Там, ну, библеисты могут спорить, может быть, пастырские послания, то есть послания апостола Павла к Тимофею, к Титу, они были позже скомпилированы из обрывков проповеди Павла. Я так не думаю. Я думаю, это подгонка уже под определенные представления о том, как развивалась церковь. Но так или иначе все согласны в том, что у нас община, которая возвещает воскресение Иисуса Христа из мертвых, она существует вот при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. То есть вот Новый Завет, он у нас возникает как текст, как тексты, вошедшие в Новый Завет, у нас возникают при жизни первого-второго поколения. Послание апостола Павла, значит, большинство посланий апостола Павла нет разногласий у верующих и неверующих ученых, написано в 50-е и 60-е годы первого века. То есть они написаны, когда все свидетели жизни Иисуса еще живы. У нас Евангелие написано в 70-е и 60-е годы, синоптические. Евангелие от Иоанна написано, вероятно, в конце первого века, но не позже 110 года, потому что у нас есть фрагмент рукописи, так называемый папирус Райленда, который написан не позже 125 года, и он найден в Египте. То есть на тот момент, к 125 году, Евангелие от Иоанна не только было написано, но и уже успело распространиться как авторитетный текст, дошло до Египта. Поэтому у нас Новый Завет фиксирует ситуацию, которая у нас при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. Когда у нас письменная фиксация предполагаемых событий происходит поколение спустя, и цепочка передачи очень тонкая через одного человека, то тут мы вправе иметь свои сомнения. И мы не можем проводить тут прямую аналогию со свидетельством апостолов, потому что у нас апостолы – это группа, которая единодушно свидетельствует о чем-то. Ну, помните, мы в начале передачи говорили о людях, которых похитили инопланетяне. Инопланетяне похищают людей поодиночке. Апостолы свидетельствуют о воскресении Иисуса Христа единодушно группой. То есть это уже резко отличает ситуацию. И в случае с тем же Ромовым мы можем обратить внимание на то, что апостолы свидетельствовали перед лицом жесткой оппозиции. Их преследовали за это. Очевидно, с Ромовым такой ситуации не было. То есть аналогии такого рода, они едва ли работают. Мы не можем признать их основателями. Но время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто прислал вопросы. С вами всегда очень интересно, но мне уже пора уходить с эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».